Загадки русской литературы. По незнакомым переулкам нестареющей классики.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Загадки русской литературы» снова произведение Николая Васильевича Гоголя «Повесть «Шинель», знакомая нам всем со школьной скамьи. И сегодня в студии наш гость – священник Дмитрий Долгушин, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы XIX-XX веков и кафедры истории и культуры Новосибирского государственного университета. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Читая статьи некоторых исследователей творчества Гоголя, понимаешь, что библейский контекст повести «Шинель», как и многих других его произведений, очевиден и довольно глубоко изучен. Поэтому наш разговор сегодня пойдет об этом. Итак, титулярный советник Акакий Акакьевич Башмачкин, главный герой повести Гоголя. Наверное, каждый, читающий «Шинель» впервые, обращает внимание на столь необычное имя. Батюшка, откуда оно?
Сцена выбора имени для главного героя действительно в этой повести занимает исключительно важное место, и поэтому исследователи, которые обращались к анализу этой повести, попытались установить связь между именем героя и его характером. И вот здесь обнаружились интересные параллели. Вообще, на какой сюжет написана повесть Гоголя? Еще в XIX веке считали, что она написана на сюжет канцелярского такого анекдота о чиновнике, который очень хотел купить дорогое липажевское ружье, ружье фирмы «Липажа», закопил долго на него деньги, потом, наконец, он смог сделать эту покупку и вот отправился на охоту, которую очень любил. Он положил это ружье на нос своей лодки, поплыл по какому-то водоему, но ружье неудачно упало и кануло в воду. После этого чиновник едва не сошел с ума от огорчения, но его друзья пришли к нему на выручку, собрали необходимую сумму денег, чтобы он смог себе снова купить ружье. Все кончилось хорошо. Есть мемуарное свидетельство, что Гоголь знал эту канцелярскую повесть, канцелярский анекдот. И в XIX веке наиболее распространенной точкой зрения была та, что Гоголь именно на этот сюжет о таком чиновнике, канцеляристе написал свою повесть «Шинель». Но вот в XX веке исследователи действительно обратили внимание на необычное имя героя – Акакий Акакьевич. В православном календаре есть несколько святых с таким именем, и совпадение имен у Акакия Акакьевича и этих святых очень красноречиво. Ну, например, один из Акакиев есть в числе 40 мучеников севастийских. Это 40 римских легионеров, которые были христианами, гонители христиан, хотели заставить их отречься от Христа, и для этого поместили в холодное Севастийское озеро в Армении, а на берегу разожгли теплую баню. И вот они искушали мучеников, говоря, что тот из них, кто отречется от Христа, сразу же сможет согреться в бане. Один из мучеников не выдержал и бросился в баню, чтобы согреться, однако тут же сгорел, и по преданию число 40 восполнил один из римских стражников, наблюдавших за этой казнью. 40 мучеников севастийских страдают от холода в мерзлом Севастийском озере, и Акакий Акакьевич тоже страдает от холода. И как искушение у него возникает мысль о шинели, в которую он бросается, сломя голову, и становится, в конце концов, пленником этой шинели. Другой Акакий, имя которого тоже присутствует в церковных святцах, это Акакий Синайский. Об Акакии Синайском рассказывается в одной из глав знаменитой книги «Лествица». «Лествица» – это классика монашеской литературы, книга, которую мы вспоминаем каждый раз во время Великого Поста, когда одно из воскресений посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника. И вот в этой книге есть такой рассказ о том, что жил послушник по имени Акакий. Был он послушником очень жестокого и нерадивого старца. Этот старец грубил, даже бил своего послушника, вел себя с ним очень по-злому. Однако же Акакий считал за правилом, что монах должен терпеть такие поношения, и когда ему случалось снова испытать побои или ругательство со стороны этого нерадивого старца, то он приходил к своему знакомому, чтобы получить некое утешение, и когда тот спрашивал у него, что с тобой случилось, Акакий, то он показывал ему синяки и раны на своем теле. Однако от старца своего не уходил. И И вот однажды к рассказчику всей этой истории приходит уже не Акакий, а сам старец и говорит, что Акакий, мой послушник, умер, он скончался. «Разве такое может быть?» – спрашивает рассказчик. «Ноги, он же умер», – отвечает старец. «Пойдем, я покажу тебе его могилу». Они подходят вдвоем к могиле, и рассказчик, обращаясь к ней, говорит: «Акакий, умер ли ты?» «Невозможно умереть делателю послушания», – раздается голос из этой могилы, и жестокий старец приходит в раскаяние. Он умиляется душою, чувствует всю неправоту своей жизни. Прямо здесь, около могилы своего послушника, он строит для себя келью и проводит остаток дней в покаянии. Значит, получается, что Акакий Синайский – это человек, который прошел путем смирения и послушания, но при этом имел такую духовную силу, которая позволила ему преобразить сердце злого, жестокого старца и приобрести этого человека для Бога. Гоголь, возможно, в параллель этой истории описывает нам жизнь Акакия Акакиевича.
Я хотела вот что спросить. Угу. Он не просто нам дает имя главному герою Акакия, но еще и отчество такое же Акакиевич. И есть такое мнение, что он как бы наделяет двойной скромностью Акаки, двойной долготерпеливостью.
Ну да, да, конечно. Да,
смирением слово... двойным таким, да, да, удвоенным. Да. То есть не зря и отчество так придумано.
Да, да, да. Само имя греческое Акакий, оно означает «добрый». Да? Вот. И то, что Акакий Акакиевич – это Акакий в квадрате, значит, он сугубо такой, да, незлобивый, добрый. Совершенно верно.
Батюшка, еще вот смотрите, эта тема маленького человека, мне кажется, она вообще такая тяжеловатая для читателя, да, потому что вот этот герой главный, маленький человек, чиновник Акакий Акакиевич, вызывает, мне кажется, только одно – жалость. Ну, на протяжении всей повести. И вот за этой жалостью как-то совершенно не видно его внутренней красоты, которая, несомненно, есть. Вот почему Гоголь, он как-то ироничен даже к своему герою, подсмеивается, да, вместе с теми же его коллегами и даже, мне кажется, иногда безжалостен к ним.
Ну, в этой повести есть весь спектр отношений к герою. Есть и жалость, есть и насмешка, ирония, есть и некоторый такой пафос, когда речь идет о любви к ближнему. На протяжении всей этой повести повествователь как бы меняет различные сказовые интонации. Это отдельный предмет изучения литературоведов, обращающихся к этой повести. «Как сделана шинель Гоголя» называется классическая статья на эту тему, написанная Борисом Эйнхенбаумом. Вот он там показывает, в частности, различные сказовые интонации. Поэтому там можно найти, конечно, разные взгляды на этого главного героя. Но вот если говорить о том, который нас сегодня интересует, то, что вы назвали библейским так контекстом, или можно назвать его житийным контекстом, тоже имеет право на существование.
Ну хорошо, давайте как раз об этом поговорим. До какого-то момента мы видим, что жизнь этого чиновника течет так тихо, размеренно, и вдруг в его жизнь вторгается искушение, вот эта мечта о новой шинели. И многие считают, что здесь идет как раз в каждом действии главного героя противопоставление христианским традициям, например, жизни святых, да, вот, например, как он начинает экономить деньги. То есть это как будто пародия на христианский пост.
И так, но жизнь Акакия Акакиевича идет не очень-то размеренно. Это жизнь трудная, скудная. Он занимает маленькую должность у себя в канцелярии, получает маленькое жалование. Но, тем не менее, он весь полностью сосредоточен на своем деле. Он любит переписывать бумаги. Он даже на дом их берет для того, чтобы выводить буковки, дожидаясь встречи с ними как своими дорогими знакомыми. Он действительно живет как маленький человек, но человек незлобивый, добрый. Гоголь, конечно, не воспроизводит здесь житийного образа в прямом смысле этого слова. Он просто переводит личность Акакия Синайского как бы в другой регистр. Да? Если он соотносил свой замысел с этим житийным повествованием, то он переносит его в другой регистр, в такой вот регистр несколько сниженный. Поэтому Акакий Акакич выглядит и карикатурно, и в то же время вызывает к себе жалость. Но, я повторяю, если нам находить параллели именно с житийным контекстом, то что обращает на себя внимание? Что Акакий Акакич не злобен. Он действительно, как Акакий Синайский, терпелив, он терпит вот эти все поношения от своих, своих коллег, которые над ним насмехаются, и в то же время в нем есть некоторая внутренняя сила. Он иногда в минуту, когда его уж совсем довели, может сказать: «За что вы меня обижаете?» И этот взгляд Акакия Акакиевича, и эта его интонация, эти его слова, они оказываются настолько наполнены какой-то внутренней силой, что Гоголь говорит: в минуты трудные, минуты жизни воспоминания об этих словах и о взгляде Акакия Акакиевича спасало молодых чиновников от плохих поступков. То есть в Акакии Акакиевиче есть некоторая, да, такая духовная сила. Потом действительно Гоголь показывает, как к этому человеку приходит мысль о том, что нужно шить шинель. Эта мысль исходит от такого довольно мрачного персонажа, портного Петровича, который настаивает и навязывает буквально Акакию Акакиевичу, что нужно ему пошить новую шинель. Акакий Акакиевич сначала ужасается, боится такой мысли, но потом принимает ее. Среди исследователей этой повести есть такая мысль, что, может быть, Гоголь ориентировался не только на «Лествицу», но еще на одно известное произведение монашеской литературы — «Устав скитской Нила Сорского». Там он, в частности, говорит о том, как вообще зло проникает в душу человека, как грех может покорить человека. И Нил Сорский выделяет несколько стадий развития греха в человеке. Первая стадия, говорит Нил Сорский, это прилог, когда просто появляется мысль сделать что-то плохое. Эта мысль появляется независимо от воли человека. Точно так же, как независимо от воли Акакия Акакиевича, Петрович начинает внушать ему, что необходимо пошить шинель.
То есть он некий змей-искуситель здесь.
Ну, Петрович, да, это какое-то такое начало искушения. Может быть, кстати, у Гоголя, судя по имени этого персонажа, он как-то соотносился вот с такой постпетровской цивилизацией или с самой личностью Петра, потому что Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», знаменитой своей книге 40-х годов, много говорит о том, сколь пагубно вот стремление к роскоши, которое он считает одной из гибельных примет современной цивилизации. Может быть, он через это имя тоже как-то связывает Петровича с олицетворением ее. Так вот, у Акакия Акакиевича появляется вот этот прилог. Дальше говорит Нил Сорский, как нужно себя вести по отношению к прилогу. Нужно не обращать на него внимания. Если вы не будете на него обращать внимание, говорит он, то этот прилог исчезнет. Подобно тому, как ветер дует, и это не зависит от вас, появляются какие-то мысли, и это не зависит от вас, что они появляются, но от вас зависит, принять или не принять их. Но если мысль принимается, то происходит переход к второй стадии развития греха, которая называется сложение. Когда человек просто начинает обращать внимание на плохие мысли, даже спорить с ними, допустим, не говоря уже о том, чтобы соглашаться, потому что если он соглашается с ними, то он переходит уже к третьей стадии, которая называется сочетание. А вот так же происходит у Акакия Акакиевича. Он принимает эту мысль о том, что нужно сшить шинель, соглашается с ней, а потом он с ней сочетается. Он постоянно перекручивает у себя ее в голове. Не может уже жить без этой мысли. Он начинает себе воображать эту шинель, какая она будет. Шинель становится его подругой жизни, как говорит Гоголь. Следующая стадия развития греха – это, собственно, сам грех. Затем развивается состояние страсти, пристрастие к греху. И вот это вот такое самое гибельное состояние для человека, когда он теряет свою свободу, когда он теряет фактически, по большому счету, разум, как владычественное начало в человеке. Нечто подобное происходит с Акакием Акакиевичем, потому что когда шинель завладевает полностью всеми его помыслами, всем его воображением, то он становится пленником шинели. Когда он теряет ее, то он уже не может больше существовать без шинели и умирает. Но даже и после смерти не может освободиться от нее и призраком скитается по Петербургу, сдирая с прохожих шинели. В Священном Писании очень часто одежда используется как символ. Вспомните: «Одеяйся светом, я коризую», или, значит, «Белая одежда праведников», допустим, чтобы свет благодати, который дает нам Господь, стала одеждой нашей души, фактически мы здесь молимся, чтобы мы смогли принять этот дар, который нам дает Господь, как вот хозяин брачного пира посылал одежду брачную, чтобы в ней явились на этот пир, так Господь посылает нам одеяние обещание своей благодати. От нас вот требуется согласие ее принять, в нее облечься, для того, чтобы не быть изгнанными с этого пира царствия, в который Господь нас всех приглашает.
Батюшка, но в нашей жизни все равно зло так или иначе входит в нашу душу, наверное, каждый момент нашей жизни, не то, что даже раз в день, да, или два, а постоянно, потому что мы живем в таком мире соблазнов, что нас тоже, как вот этот Петрович, портной Петрович, соблазняет что-то купить, что-то лишнее даже купить, да, то, что нам, может быть, и не совсем нужно.
Ну да, потому что в самих вещах по себе нет никакого зла. Христианская вера, она говорит о том, что зло несущностно, нет ничего по природе злого, все сотворено Богом, но вопрос в том, как это использует человек. Можно ножом отрезать хлеб, а можно ножом убить. Это известное такое сравнение. Вот точно так же и вещи, которые человек приобретает. И здесь вряд ли можно дать какой-то такой рецепт или формулу, потому что вообще в духовной жизни, наверное, таких формул математических не бывает. Но я думаю, что человек сможет выстроить свои отношения с вещами именно в том случае, если он будет оставаться человеком. В каком смысле? Если он будет сознательно относиться к своей жизни. Потому что, допустим, растения не относятся к своей жизни сознательно, или животные не относятся к своей жизни сознательно. У них нет того сознания, что у человека. А человек – это существо словесное. Он должен все время задуматься, зачем я живу, ради чего я живу, ради кого я живу, как я отношусь к своим близким, и как я отношусь к тем талантам, которые у меня есть. И вот если такое сознательное отношение будет у человека присутствовать, то все остальное к этому приложится. Если он все время будет смотреть на свою жизнь сквозь призму вечности, сквозь призму смысла, то все остальное найдет в его жизни место правильное, в том числе его отношения с вещами.
Спасибо, батюшка, вам за интересную беседу. Я думаю, мы все задумаемся над этой проблемой. И до новых интересных встреч на радио Логос.
Спасибо.